Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В третьей главе послания к Галатам Павел пишет: «Итак, тот, кто обильно снабжает вас духом и совершает среди вас явление силы, делает это из дел закона или из слышания веры?» Что значит получать обильное снабжение духа? Многие христиане вообще боятся говорить о духе. Однако в Божьем Слове совершенно ясно показано, что Бог желает давать нам духа в обилии. Сегодня мы поговорим о том, как получать снабжение Духа. Сегодня в нашей студии находится Владимир Демидов. Владимир, может показаться, что это один из наиболее искаженных и, наверное, наименее обсуждаемых вопросов среди верующих. Но может ли быть что-то более важное для нашей христианской жизни, чем это положение?
Нет, потому что нет ничего важнее Бога, нет ничего важнее Христа и нет ничего важнее Духа. Нет ничего важнее Триединого Бога, которого мы переживаем на практике. В спорах о Триедином Боге и о Духе есть одна проблема. И эта проблема в том, что спорящих в основном интересует доктрина, а не сам Триединый Бог. Но мы хотим в нашей сегодняшней программе поговорить о том, что после того, как мы родились от Бога Духа, мы должны постоянно получать Бога Духа. И это постоянное получение Духа оказывает грандиозное влияние на нашу христианскую жизнь.
По техническим причинам мы не можем использовать запись сообщения Уитнеса Ли, но у нас есть напечатанная версия этого сообщения. Но прежде чем перейти к нашему первому отрывку, давайте поговорим немного о значении этого выражения «родиться от Духа». Христиане понимают это выражение по-разному. Для кого-то оно может означать новое начало, новую главу в их жизни. Но можно ли это определение назвать верным пониманием этого выражения?
Нет, это неверное понимание термина «возрождение». Быть возрожденным значит быть рожденным заново, рожденным свыше, родиться от Бога, родиться от Духа. Другими словами, Божий Дух входит в наш человеческий дух, оживляет его и вкладывает в наш человеческий дух божественную жизнь и божественную природу, благодаря чему мы действительно становимся Божьими сыновьями в полном смысле этого слова. Такое понимание возрождения значительно глубже, чем просто представление, согласно которому мы начинаем свою жизнь заново, с нового листа, с чистой страницы, и хотим начать жить по-другому. Нет. Дело в том, что в наше существо входит другая жизнь, жизнь самого Бога, жизнь, которой является сам Бог. Эта жизнь теперь вложена в нас. Благодаря этому особая часть нашего существа, наш человеческий дух, рождается от Бога, рождается от Духа. И теперь в результате этого возрождения внутри нас, в нашем возрожденном человеческом духе, есть Божья жизнь и Божья природа. Поэтому теперь мы действительно являемся Божьими сыновьями, а Бог действительно является нашим Отцом. У нас та же жизнь и та же природа, что у нашего Отца Бога. И это величайшее чудо во Вселенной, это величайшее чудо, то, что мы можем быть рождены от Бога, то, что мы можем иметь жизнь самого Бога, мы можем быть Божьими детьми, которые со временем становятся Божьими взрослыми сыновьями.
Благодарю вас, Владимир. Часто возрождение отождествляют с омовением, искупающей кровью, но мы увидим, каким образом возрождение отличается от искупления.
Божье спасение, безусловно, включает в себя очищение искупительной кровью Христа. Не подлежит сомнению тот факт, что мы, спасенные, были очищены Богом. И все же главное в Божьем спасении – это не очищение. Главное – это то, что Бог возродил нас, что Он действительно вложил в нас свою жизнь и природу, чтобы сделать нас своими сыновьями. Мы – Божьи сыновья не просто по названию. Мы – Его сыновья, потому что мы имеем Его жизнь. Во всей Вселенной нет и не может быть большего чуда, чем то, что грешники, возродившись, могут стать Божьими сыновьями. Сегодня многие ищут чудес. Они не понимают, что самое великое чудо – это возрождение. Благодаря возрождению падшие люди становятся Божьими сыновьями. В своем спасении Бог сделал нас, падших грешников, своими божественными сыновьями.
Владимир, мы увидели, что истинное значение возрождения состоит в том, что падшие грешники могут стать сыновьями Бога. Позвольте спросить у вас, насколько буквально следует понимать это выражение «сыновья Божьи»?
Это выражение следует понимать в самом прямом смысле. Вот у вас, Оскар, насколько я знаю, есть двое сыновей, Филипп и Матвей. Так вот, как вы воспринимаете выражение «сыновья Оскара, Филипп и Матвей», точно так же буквально вам нужно воспринимать выражение «Божьи сыновья» применительно к верующим. Это не какое-то образное выражение, это не иносказание, не какая-то красивая иллюстрация, какой-то красивый образ. Точно так же мы являемся Божьими сыновьями в полном смысле этого слова. Мы не усыновлены Богом. Конечно, я сейчас должен оговориться, в некоторых переводах Библии, в частности, в синодальном переводе, слово «усыновление» действительно используется. Но усыновление, о котором говорится в Библии, это не просто какое-то юридическое действие, благодаря которому мы становимся членами Божьей семьи, номинально получаем право принадлежать к этой семье. Нет. Мы являемся Божьими сыновьями не в переносном смысле. Мы действительно Божьи сыновья, которые были рождены от Бога. Мы были рождены как Божьи сыновья, мы стали Божьими сыновьями. Точнее, я хочу поправить себя. Мы начинаем свою христианскую жизнь не как сыновья, а как Божьи дети. В послании к Римлянам 8:16 говорится, что Дух свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи. Но согласно первой главе послания к Ефесянам, цель Божьего замысла состоит в том, чтобы мы были не просто Божьими детьми, а Божьими сыновьями. Бог хочет привести нас к сыновству. И это слово «сыновство», «сыновья» обозначает более зрелую, более продвинутую стадию в христианской жизни по сравнению с той стадией, которую мы называем Божьи дети. Так что Бог хочет обрести не просто детей, Он хочет обрести множество настоящих возрожденных сыновей.
Владимир, вот вы сравнили подлинное сыновство с усыновлением, и вы действительно сказали, что в некоторых переводах Библии используется это слово. Часто верующие в своих проповедях, в своих словах используют это слово. Не могли бы вы объяснить этот термин и почему мы его не используем?
Действительно. Я сказал, в синодальном переводе несколько раз используется это слово «усыновление». Я хочу сейчас перечислить эти стихи. Во-первых, в послании к Римлянам 8:15, опять-таки, синодальный перевод говорит, что мы приняли духа усыновления. В 8 главе, в 23 стихе говорится, что мы ожидаем усыновления. В послании к Галатам говорится, что мы должны получить усыновление. И, наконец, в послании к Ефесянам 1:5 говорится, что Бог предопределил усыновить нас себе. В каком-то смысле в этом вопросе присутствует юридический элемент, потому что на основании Божьей праведности у нас есть надлежащее положение, которое мы по праву, по закону занимаем. Я не выступаю категорически против этого слова «усыновление», Но я призываю к тому, чтобы мы правильно понимали все, что должно стоять за этим словом. Усыновление — это просто, как правило, люди понимают, что это просто юридический акт, согласно которому берется чужой ребенок и номинально объявляется ребенком того или иного человека. Но когда мы говорим о Божьих детях, о Божьих сыновьях, мы не говорим о том, что Бог усыновляет нас, что Он номинально объявляет нас своими детьми. Нет, истина состоит в том, что мы действительно рождаемся от Бога. Библия говорит о рождении заново, рождении свыше. Мы становимся Божьими детьми не потому, что Бог усыновил нас, а потому что мы родились, как Его дети. Мы рождены от Него. Мы обладаем Его жизнью и природой. Мы являемся Его нормальными, здоровыми, естественными детьми. Он рождает нас таким естественным образом, не просто усыновляет каких-то посторонних детей. Так что, с одной стороны, да, есть какой-то юридический элемент, у нас есть положение членов Божьей семьи. В этом смысле мы можем употреблять термин усыновление, но у нас есть жизнь и природа Бога, и мы сыновья не только с точки зрения права, с юридической точки зрения. Мы являемся Божьими сыновьями органически, по своей жизни, по своей природе. Мы рождены от Бога, мы возрождены. И это основополагающая истина для нашей христианской жизни. И нам нужно твердо стоять на этом и защищать этот аспект божественного откровения.
Владимир, когда Уитнесли делал это сообщение, он говорил не столько о возрождении, сколько о том, что мы должны получать Духа даже после того, как мы были возрождены. В принципе, мы увидели, что значит быть возрожденным. Быть возрожденным значит получить другую жизнь. Но почему после того, как мы получили Духа при нашем возрождении и были искуплены, почему мы должны постоянно продолжать получать Духа?
Это нужно для того, чтобы мы пребывали в той жизни, которую мы получили, чтобы мы поддерживали общение этой жизни, чтобы мы получали жизненное снабжение. Зачем только что родившемуся ребенку дышать? Это нужно для того, чтобы он оставался живым, чтобы он получал жизненное снабжение. Вообще жизнь подразумевает потребность постоянно получать какое-то снабжение. Человеческая жизнь в данном случае является для нас прообразом. Рождение — это только начало жизни. Чтобы этот младенец оставался живым, чтобы он мог расти, ему нужно постоянно получать какое-то снабжение. Ему нужно есть, ему нужно пить. Конечно, мы едим и пьем не постоянно, не ежесекундно. Поэтому больше всего мне нравится иллюстрация с дыханием. Давайте будем использовать ее. Всем людям нужно дышать. Младенцу, который только что родился, необходимо постоянно дышать. И в нашей духовной, нашей христианской жизни действует тот же самый принцип. Мы родились от Бога, у нас есть теперь жизнь и природа Бога, мы стали младенцами. Что нужно делать, чтобы поддерживать нашу духовную жизнь? Как нам расти в божественной жизни? Нужно не просто получить жизнь, нужно постоянно продолжать получать жизненное снабжение. Вот почему мы пьем Духа, мы едим Господа в Его Слове. И также в этом сообщении мы говорим о непрестанном получении Духа, поэтому мы говорим, что нам нужно вдыхать Духа. Большинство христиан, к сожалению, не понимают, зачем это нужно. И в результате происходит то, что в повседневной жизни они больше похожи на мертвых людей, чем на живых. Они живут своей природной жизнью, которая не считается жизнью в глазах Бога. Вместо того, чтобы каждую секунду получать снабжение божественной жизни, постоянно получать Духа. Зачем нужно постоянно получать Духа? Это нужно для того, чтобы оставаться живыми, чтобы поддерживать общение жизни, чтобы расти в жизни. Христианин никогда не станет настолько зрелым, что он уже не будет нуждаться в этом, не будет нуждаться в этом божественном дыхании, не будет нуждаться в снабжении жизни. Нет, даже в вечности, когда мы будем уже прославленными Божьими сыновьями, мы будем составлять Новый Иерусалим, мы все равно будем нуждаться в Духе, как в нашем дыхании. Снабжение, которое мы получаем от Бога Духа, будет необходимо нам всегда. Нам нужно будет получать его всегда, даже в вечности.
Владимир, каждый аспект Божьего домостроительства имеет определенный результат. И получение снабжения Духа также должно иметь определенный результат. В чем же цель этого переживания? В чем цель получения Духа?
Хорошо, когда мы говорим о цели, нам нужно смотреть на это не с нашей точки зрения. Какая может быть цель для меня? Нам нужно смотреть с точки зрения Бога. И Божья цель состоит в том, что Бог хочет в Христе, как Дух, вкладывать себя в наше существо, чтобы сделать нас Его совокупным выражением. Это можно назвать Божьей центральной работой, Божьей главной работой. Это то, о чем Павел говорит в 3 главе послания к Ефесянам, в 17 стихе. Он говорит, Христос устраивает себе дом в наших сердцах. Когда Бог в Христе как Дух вкладывает себя в наше существо, это является Его центральной работой. В этом состоит Божье вечное намерение. Это самое сердце, самая суть божественного откровения. Итак, целью рождения Духа и затем постоянного получения Духа является постоянное раздаяние божественной жизни из нашего Духа во все части нашей души. Благодаря этому раздаянию Триединый Бог пропитывает нас собой, внедряет себя в нас, встраивает себя в нас, наполняет наше существо, и в результате Он начинает сиять в нашем существе, и тогда Он обретает завершенное, вечное, совокупное выражение. Так что если мы говорим с нашей стороны, то мы должны получать Духа для чего? Для того, чтобы поддерживать свою духовную жизнь, помогать ей расти. Но со стороны Бога, Бог непрестанно дает нам Духа для того, чтобы встраивать себя в Христе, в нас, для того, чтобы в итоге обрести это вечное совокупное выражение. Вот в чем состоит цель.
А, Владимир, здесь я хотел бы побольше поговорить о том, что Бог встраивает себя в нас. В сообщении жизнеизучения, которое мы сейчас услышим, есть еще один раздел, который озаглавлен так: «Два дара и две трагедии». Давайте послушаем отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Бог дал нам два великих дара, посредством которых Он внедряет Себя в нас – Духа и Слова. На самом деле этими дарами является Сам Бог. Бог есть Дух, и Бог есть также Слово. В Евангелии от Иоанна, в 1 главе 1 стихе говорится, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Согласно Евангелию от Иоанна, 1 главе 14 стиху, Слово, Сам Бог, стало плотью. В конце концов, это воплощенное Слово было распято, и после Своего воскресения Он, последний Адам, стал животворящим Духом. Евангелие от Иоанна также связывает Слово с Духом. «Дух животворит», — сказал Господь. «И еще, слова, которые я сказал вам, — это Дух и жизнь». Если вы задумаетесь над историей Церкви, вы увидите, что на протяжении веков происходили две великие трагедии. Одна из них связана со Словом, а другая — с Духом. Божье намерение состоит в том, чтобы, используя Библию, вкладывать себя как жизнь в своих избранных людей. Но многие христианские учителя не заботились о том, чтобы использовать Библию в тех целях, для которых она была предназначена, и воспринимали Библию просто как книгу знаний, а не как книгу жизни для божественного раздаяния. Расхождение во мнениях и в толковании Библии привело к ожесточенным спорам и разногласиям. В своих спорах о личности Христа некоторые из великих учителей, включая и отдельных отцов церкви, оставили без внимания живую личность Христа. Они уделяли христологии больше внимания, чем самому Христу. Божье намерение состоит в том, чтобы Библия была деревом жизни, но отдельные учителя использовали ее так, что она превратилась в дерево познания.
Владимир, что же произошло в истории Церкви? Что мы видим в отношении этих двух великих трагедий?
Мы видим разделение и путаницу. Разделения возникли из-за постоянных споров в плоти и в природном разуме, которые были вызваны тем, что люди понимали Божье Слово как букву, как знание. Это трагедия. Господь сказал в 5 главе Евангелия от Иоанна, «Вы исследуете Писание, потому что вы думаете, что в них имеете вечную жизнь, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». И потом в 6 главе Господь сказал, «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Так что трагедия состоит в том, что многие подлинные верующие отделяют Библию от Бога, отделяют ее от Христа, отделяют ее от Духа, и в результате Библия становится не книгой жизни, а книгой смерти, становится убивающей буквой. Буква убивает, а Дух животворит. Получается, что христиане собираются, но вместо того, чтобы наслаждаться общением друг с другом, они начинают расспрашивать друг друга о разных доктринах. И как только выявляются какие-то различия, сразу начинаются споры в отношении доктрины, начинается перепалка с использованием различных стихов из Библии, и разделение еще больше увеличивается. Это трагедия. Еще одна трагедия — это путаница. Бог не создавал путаницы, но некоторые понимают Духа неправильно. Некоторые путают Духа с плотью. Некоторые считают, что Дух проявляется только в чем-то чудодейственном. Другие думают, что Дух обязательно проявляет себя каким-то необычным образом. Они говорят, что мы можем быть сражены Духом, о каких-то особых ощущениях, которые якобы вызваны Духом. Но если вы посмотрите в Писание, то вы увидите, что о Духе не говорится ничего подобного. Дух — это, во-первых, наша внутренняя жизнь, и, во-вторых, это наша внешняя сила, которая дается нам для служения. Так что нам очень печально видеть, как Божьи дети страдают от этих двух вещей, от разделений и от путаницы. Да, мы признаем все истины, которые содержатся в Библии. Мы верим в каждое слово в Библии. Мы верим в то, что каждое слово в Библии было вдохновлено самим Богом. Но мы не отделяем слово от триединого Бога. Мы принимаем его как дерево жизни, как жизненное снабжение. И, во-вторых, мы верим во все, что Новый Завет говорит о Божьем Духе, но мы отвергаем религиозную бессмыслицу, которая приводит к путанице и даже к обману, потому что Духа понимают неправильно. Я могу с чистой совестью сказать, что то служение, которое мы представляем в наших программах, уравновешено с точки зрения Духа и Слова. Поэтому мы призываем всех наших радиослушателей покупать жизнеизучения и читать их. Читать не слепо, а читать с ищущим духом и с чистым и ясным разумом, чтобы исследовать это учение, исследовать переживания, о которых мы свидетельствуем в свете Писаний. Мы ненавидим разделение и путаницу. Мы хотим, чтобы все получали жизнь из Слова и чтобы все переживали Духа в теле Христовом для Божьего вечного домостроительства.
Владимир, сегодня мы очень много говорили о Божьем желании, которое состоит в том, чтобы мы получали Духа как свое снабжение. Сначала мы увидели, что Он возрождает нас, но затем, как мы видим, цель триединого Бога состоит в том, чтобы встроиться в наше существо. Как это осуществляется на практике? Как мы, верующие, можем получать этого Духа на практике?
Для этого нужно непрестанно молиться. Но иногда, когда мы слышим слово «молитвы», «молиться», у нас сразу всплывают какие-то религиозные представления. Иногда мы понимаем молитву по-природному, мы сразу думаем, что это что-то формальное. Думаем, что нужно опустить голову, нужно закрыть глаза, сложить руки. Но молитва – это что-то органическое. Я лично считаю, что когда Павел говорил «непрестанно молитесь», он имел в виду «непрестанно молитесь», как и написано в этом стихе. Мы не понимаем этот стих, нам сложно его понять, просто потому, что у нас нет живого и органического видения молитвы. Мы представляем молитву формально и религиозно. Я, конечно, сейчас выступаю здесь не как эксперт по молитве, но я хочу сказать, очень хорошей иллюстрацией непрестанной молитвы является дыхание. Кем бы мы ни были и чем бы мы ни занимались, мы всегда можем упражнять свой возрожденный дух и вдыхать Бога Духа. Это может быть практически незаметно. Мы можем делать это даже неосознанно. Нужно просто, чтобы Господь укрепил нас в наш дух, и нам нужно упражнять свой дух, призывая имя Господа, молясь, поя Ему, славя Его, общаясь с Ним. Есть много способов. И совсем не обязательно, чтобы другие видели, что мы это делаем. Внешне мы выполняем свою работу, но внутренне мы вдыхаем Духа. И когда мы вдыхаем Духа, мы получаем Духа. Непрестанно молитесь, непрестанно молитесь, непрестанно получайте Духа. Так что давайте обратимся к Слову и попробуем увидеть там свет. Давайте будем не такими религиозными, давайте будем более органичными, более живыми. Давайте закончим нашу сегодняшнюю программу с желанием получать Духа. Какой смысл просто говорить о получении Духа, но не получать его на самом деле? Я не хвастаюсь сейчас, я не хвалюсь тем, что я всегда дышу. Но сейчас, когда мы общались, мы получали Духа. И это так просто, это так нормально. Так долго мы не делали этого. Поэтому сейчас нам нужно искусственное дыхание, нам нужно восстановить это в себе, чтобы мы снова начали нормально дышать. И тогда у нас будет нормальная христианская жизнь. Это главное, что нам нужно сегодня.
Большое спасибо, Владимир. Мне очень приятно было, что вы пришли сюда, и мы с вами пообщались на такую драгоценную тему – получать Духа. В заключение я хотел бы порекомендовать нашим слушателям книгу, которая выпущена в коллекторе библейской книги. Эта книга называется «Уроки молитвы». Мы говорили о том, что самый лучший способ постоянно получать Духа – это непрестанно молиться. И мы хотим сказать, что у нас есть книга, которая раскрывает молитву именно с этой точки зрения. Благодаря этой книге мы видим, что молитва – это не просто религиозное упражнение, это постоянное соприкосновение с Господом. В молитве Господь проходит через нас, а мы проходим через Господа. И мы пребываем в таком сладком и близком общении с Господом, упражняя свой дух. Итак, закажите в коллекторе библейской книги книгу «Уроки молитвы» Уитнеса Ли. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве. 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Владимир Демидов. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 780-57-94.